благодати представляет проповедь пастора Виталия Рашво. Сила материнского влияния.
Сегодня очень уместно проповедовать о том влиянии, которое оказывает материнское сердце, о том влиянии, которое оказывает женщина в контексте церкви. Быть сегодня матерью в мире, жить в котором все становится сложнее, задача не из легких, правда? Особенно для тех мам, которые понимают, что суть материнства заключается не только в том, чтобы одевать, кормить и охранять своих детей. Сегодня на матерей обрушивается шквал разных утверждений и убеждающих призывов к свободе, к самореализации, в кавычках, к самоутверждению через карьеру и так далее. Сегодня многие женщины даже отказываются быть мамами. Для них это тяжелое, неприятное бремя. Сегодня не модно быть мамой. Если уж случилось быть мамой, то многие, к сожалению, добывают этот срок и помнят или мечтают о том, чтобы побыстрее он закончился. Я не говорю, что мы, друзья, имеем эту проблему здесь, в церкви, но мы должны помнить, что как мамы мы также можем иметь огромное влияние не только здесь, но и с людьми, с которыми мы встречаемся. Главное одно, если вы мама, значит, вы стали таковой по определению Бога. Он доверяет вам заботу о живой душе и дарует для вас возможность внести свой вклад в то, каким будет этот мир, это общество, эта церковь в будущем. Наилучшей средой для развития детского характера Бог избрал именно семью, и нет места лучше, чем дом, где происходит ежедневное влияние на сердце и характер ребенка. Эксперты утверждают, что характер ребенка сформирован на 85%, и его IQ может достигать 20 баллов уже к 5 годам. Это происходит дома. Здесь впервые ребенок узнает, что такое любовь. Здесь впервые он начинает понимать, что такое непослушание. Впервые он переживает последствия своего поступка. Здесь он впервые получает свое представление о Боге, о Его силе, о Его спасении. Здесь в семье формируются Его ценности, Его способность мыслить. Здесь он учится делать первые шаги, принимать решения, оценивать действительность. Здесь развивается Его воображение, Его творческие способности, Его интересы. Здесь ребенок учится не только видеть вещи, но понимать их суть и значение. Здесь он начинает видеть силу примера. В родителях он видит или то, или другое. Но здесь он может увидеть пример прощения, заботы, любви, уважения, служения друг другу. Другими словами, Бог хочет влиять на мир через материнское влияние дома своим детям. Это очень высокое призвание. И хоть мы говорим сегодня о матерях, это не касается только женщин, это касается вас, отцов, вас, мужей, ваших жен, которые являются матерями ваших детей. Вы должны знать об этом высоком призвании, которое Бог призывает вашу принцессу, вашу красавицу, вашу помощницу, вашу спутницу в жизни. Это очень важно для вас знать, будущие мамы, кто желает знать. Даже тем, кто сегодня не мамы и, может быть, никогда не будет мамами, это тоже очень важно знать, потому что Библия говорит, многие женщины, они как мамы были для других детей. Принципы, о которых мы сегодня говорим, касаются всех в той или иной мере. Я как-то купил своему сыну недавно, несколько недель, купил Лего-конструктор. Это была сложная конструкция, которую мы собирали в общей сложности около 3 часов в 2 вечера. Через пару дней он забегает ко мне в комнату со слезами и говорит, «Папа, помоги, поломали мой самолет, кто-то наступил на него». Я посмотрел на эту развалину и понял, что и мне самому не справиться с сутью этой поломки. Инструкция была единственным верным решением. Инструкция, дорогие друзья, является верным решением для того, чтобы женщины сегодня и мамы понимали суть своего влияния и важность своего влияния ежедневной семейной ситуации. Наверное, понимание женщины и ее предназначение в жизни, когда-то кто-то сильно наступил, и сегодня продолжает кто-то сильно наступать и ломать это. Но Библия для нас сегодня, через Слово Божие, мы сегодня видим очень важные, неизменные, вечные истины, инструкции, которые помогут возобновлять, освежать и направлять влияние материнского сердца. Это не происходит еще раз в вакууме, хотел бы я повторить. Это происходит под чутким влиянием отцов. Это происходит под чутким влиянием всего того, что происходит в церкви. Текст, который я хочу вам сегодня прочитать, предложить, 1 Тимофею, 2 глава, с 9 по 15 стих, является этой очень ясной, четкой инструкцией о предназначении женщины и ее роли и в церкви, и в семье. Откройте этот текст. Пока вы открываете, я хотел бы буквально кратко сказать вам о том, почему этот текст является таким важным даже сегодняшний день, день Пятидесятницы или день рождения церкви. Дело в том, что сам контекст – это чудное провидение Божие, что сегодня вот этих несколько праздников совпадают вместе. Чудное провидение Божие в том, что именно это послание является инструктажем. Это письмо, которое Павел пишет Тимофею, своему ученику, для того, чтобы он знал, как поступать в Доме Божьем. Он затрагивает самые разные сферы жизни церкви. В то же самое время он касается отдельных групп в церкви и говорит апостолу Павлу Тимофею, говорит о том, как относиться к разным группам. Там были лжеучители, там же были лжеапостолы, там были также и вдовы, там были хорошие люди, там были и старшие братья, младшие братья, старшие сестры, младшие сестры. И апостол Павел касается каждого из них в отдельности. И именно он касается, очень четко касается той прослойки, очень важной категории в церкви, именно мам. Сначала женщин в целом, и потом их материнского влияния, важности материнского влияния. 1 Тимофею 3:14-15, там написано: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». И очень интересно, что это является целью всего послания, и в контексте всего послания, подумайте об этом, в контексте всего послания апостол Павел уделяет очень важное внимание, очень нужное внимание матерям. Я хочу предложить для вас этот текст, 1 Тимофею 2:9-15. Давайте мы его прочитаем сначала. 2 глава, с 9 стиха и ниже. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, но не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием». В этом тексте или отрывке я хочу вам показать три Божьих предназначения для женщины. Он хочет, Бог хочет, чтобы женщины были красивые. 9 и 10 стих имеют эту главную мысль. Бог хочет, чтобы женщины были красивые. С 11 по 14 мы увидим, Бог хочет, чтобы женщины были мудрые. Чтобы они не просто были ученые. Он хочет, чтобы они были мудрые. И последний, 15 стих в этом тексте, говорит о том, что желание Бога, чтобы каждая женщина была влиятельной. Бог определяет это влияние, и Бог определяет каждый аспект этого же очень важного для нас сегодня предназначения, которое необходимо знать как для нас, мужчин, так и для женщин. Сразу хочу, друзья, обратить ваше внимание на очень важный фактор здесь. Если у вас открытая Библия перед вами, посмотрите, пожалуйста, в 8 стих. 8 стих на самом деле является началом этого отрывка. Я его не читал, потому что он, в принципе, относится к мужчинам. То есть, как мужчины должны себя вести на собрании. Их руки поднятые свидетельствуют о чистой жизни, отсутствие гнева и сомнения говорит о чистом сердце. Но апостол Павел начинает этот отрывок, он начинает словами «Я желаю». Если мы внимательно смотрим на эти слова, первое впечатление у нас создается, как будто это немножко субъективное представление Павла. Он просто желает. Мы обычно к желаниям других людей относимся сквозь пальцы, не правда ли? Ну, кто-то желает, хорошо, неплохо хотеть, да? Не вредно хотеть и так далее. Но апостол Павел здесь говорит, я желаю, чтобы вы знали, чтобы мужья вели себя определенным образом. Нам очень важно посмотреть, почему апостол Павел говорит это, и мы увидим, что его желание на самом деле не является его субъективным выражением сердца. Это не просто Павлово хотение, это не просто предложение сегодня для сестер и для мужчин, для братьев. Апостол Павел говорит в 7 стихе, для которого, то есть для Христа, «я поставлен проповедником и апостолом». Это 7 стих, посмотрите внимательно. Он говорит, «я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычникам вере и истине». Другими словами, апостол Павел говорит, «мои желания на самом деле – это не мои желания, поскольку я поставлен не по своей воле, а поставлен авторитетным Господом, Его владычеством, поставлен на это служение, сейчас я выражаю не свои желания, но моего Господа». Моего Господа, который пришел на эту землю, который умер для искупления грешников, для того, чтобы искупить нас от греха, искупить нас от своих представлений, который спас нас и сделал нас своими детьми. Апостол Павел другими словами говорит, «Я являюсь инструментом Божьим в глазах, этим каналом. Истина, о которой я говорю вам, это неповрежденная истина субъективным или каким-то культурным элементом». Итак, апостол Павел говорит, «желаю», и этим самым он говорит, что это Божье желание. Вот почему мы можем сегодня говорить на основании этого текста, Бог, дорогие жены, Он желает, чтобы вы были красивыми, Бог желает, чтобы вы были мудрыми, и Бог желает, чтобы вы были влиятельными. Это Божье желание, это желание Иисуса Христа. И если бы сегодня Христос пришел на это место, и если бы мы у Него спросили, что нужно делать женам, какое влияние они должны или служение иметь в церкви или в жизни, какую инвестицию они оставят в своей жизни. Иисус Христос больше всего, наверное, обратил бы наше внимание на первое послание Тимофею, вторую главу с 9 по 15 стих, и ничего другого не добавил бы. Вот почему мы сегодня уверенно можем слышать об этом, читать об этом и принимать это, потому что это желание Божье. Это очень важное вступление для этого отрывка. Почему? Потому что многие сегодня воспринимают этот текст очень, они говорят «аккуратно» в кавычках. Они считают, что этот текст говорит только для тех, кто жили 2000 лет назад. И мы должны перебрать из этого текста то, что нам подходит, все остальное выкинуть, потому что это на самом деле является просто-напросто предрассудками или, возможно, субъективным мышлением Павла. То, о чем говорит автор здесь, в 9 по 15 стихи, являются словами Христа. Итак, первое. Красота матери. Апостол Павел пишет, «Я желаю», если мы вместе соединяем эти два стиха, 8 и 9, «Я желаю, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос». Не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Самая главная фраза, на котором висит вот эти два текста, «пусть украшают себя». Пусть украшают себя. Очень важно, друзья, заметить сразу, что этот стих не говорит о том, чтобы женщины не украшали себя. Утверждать обратное будет противоречить Писанию. Как раз наоборот. Павел говорит в повелительном тоне. Он говорит, чтобы также и жены украшали себя. Это ключевое слово 9 и 10 стихов. Все остальные слова в этих двух стихах, вот в этих двух стихах, они зависят от этих, от этого одного, чтобы они украшали себя. Само слово «украшали», вы, наверное, слышали об этом не раз, «космео» – это глагол неопределенного времени. Он означает «приводить в порядок», «декорировать», «делать что-то невзрачное красивым». Наш мир, друзья, был создан Творцом, и порядок в нем навел сам Бог. Помните, Библия начинается: «Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною». И Бог говорил, и когда Он говорил, из хаоса получалась эта прекрасная картина, космос, порядок, дизайн, назначение, красота. Это слово Павел употребляет, чтобы выразить желание Бога. Бог хочет, чтобы женщины были красивые. И это не что-то новое. Мы уже говорили сегодня, вспоминали о том, как в первых двух главах говорится о сотворении мира. И Бог, когда сотворил мир, Он сотворил в конце всего творения, Он сотворил мужчину и женщину. И если вы помните, после первой главы, автор бытия, он берет zooming in, он берет и направляет свою видеокамеру и показывает: вот этот один аспект я хочу, чтобы еще раз вы просмотрели детально. И это не солнце и луна. И это не океаны и не горы, и это не что-то огромное, величественное, не вся вселенная. Не об этом говорит автор. Он говорит о создании мужа и жены. И когда Бог создал Еву, на самом деле он сам радовался, это приносило удовольствие ему. Он говорил: весьма, весьма хорошо. Но очень интересно, друзья, нам, если мы вспоминаем вторую главу, там во второй главе Бог говорит об Адаме: нехорошо быть одному. И сам подготавливает Адама к тому, чтобы он принял для себя свою судьбу, свою женщину, которая станет матерью всего человечества. Бог подготавливал Адама, он подготавливал следующим образом. Он провел перед ним всех зверей. И когда Адам просмотрел всех из них, по одному или по двое, он понял, что там нет того, что близко его сердцу, чтобы пленило его сердце. Бог наводит на него сон, и когда он пробуждает его, Бог показывает ему эту Еву, эту красавицу. Когда Адам увидел ее, он не сказал: «О, not again». «Oh, please». Адам начал говорить стихами, если мы внимательно читаем то место: «Вот плоть от плоти моей, кость от кости моей». Он начал говорить стихами, его прорвала поэзия. Он начал радоваться, потому что то, что Бог дает для него, было очень красивым. И Бог подготовил к тому его, чтобы он принял эту красоту в своей жизни. Почему я об этом говорю, друзья? То, что говорит Павел здесь, не новое. Бог создал женщин красивыми. Он заложил в них желание быть красивыми. Мне все равно, да, как я выгляжу. Для моей жены нет. Совершенно нет. Это заложено в ней. Мы видим это в нашей маленькой дочери. Вы это, наверное, замечаете в своих дочерях также. Как только у них пробуждается что-то женское, они всегда где-то очень-очень скрупулезно относятся к разным деталям. Бог заложил эту красоту, желание быть красивыми. Это не что-то новое. Но в этом тексте, друзья, в 9-10 тексте, апостол Павел говорит о красоте, и он показывает две очень больших разницы между красотой, которая в наших глазах, красота, которая не совсем является настоящей красотой, и красота, которую дает Бог. Обратите внимание, апостол Павел говорит: пусть украшает себя. В чем же выражается эта истинная красота, красота матери? Посмотрите 9 стих со мной еще раз. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами». Одна очень интересная деталь, сразу хочу, чтобы вы заметили. Апостол Павел говорит о том, чтобы внешность не определяла и не была самым главным критерием красоты. И он начинает с внешнего, то есть он перечисляет несколько внешних атрибутов, но в 10 стихе он пробирается вовнутрь. Он пробирается вовнутрь, и мы придем к этому. И вместе с Павлом, смотрите, Павел начинает из внешней красоты, И он не говорит о том, чтобы ее полностью убрать. Он говорит, что на самом деле это нормально, но не это главное. И потом он дальше говорит, и это не главное, и это не главное. И каждая из них, она имеет определенный элемент, тонкой ниткой. То, что внешне, связано с внутренним. Вот что мы должны увидеть в этих двух текстах. Божья красота, которую он дает для женщины. Смотрите, в первую очередь, приличие. Приличие или элегантность в одежде. Павел говорит, чтобы жены украшали себя приличной одеждой. Это то же самое слово, почти похожее слово, космиос, слово, которое имеет тот же корень. Приличное значит со вкусом, элегантное, достойное подражание, приведенное в порядок. Слово употреблялось художниками, которые реставрировали колонны, стены, приводя их в задуманный изначально план или вид. Когда Бог творил, Он видел, что творение хорошо. И прилично или хорошо – это то, что прекрасно в Божьих глазах. Смотрите, уже Павел, говоря прилично, он уже говорит о том, что то, как одеваются наши жены или женщины-христианки, должно быть приличным в первую очередь в глазах Божьих. Бог является критерием того, что прилично. Второе. Он говорит, они должны со стыдливостью. Это второй очень важный элемент. Что делает женщину красивой? Здесь означает чувство стыда, уместность одежды, скромность или умеренность, честь или почтение. Одежда, которая показывает уважение к другим людям. Ведь одеваться так, чтобы не вызывало резонанс в том обществе, куда вы идете. К примеру, очень простой пример. Вы когда едете на Гавайи, вы же не берете с собой шапку, ушанку, шубу да валенки. Потому что это неуместная одежда. Когда апостол Павел говорит о скромности, когда он говорит об элегантности, он не говорит только о внешнем виде. Он говорит об уместности, о внутреннем состоянии сердца. Стыдливость. Несмотря на это, Писание очень ясно нам говорит, что это красиво. Несмотря на то, что мир это на самом деле отвергает и проповедует совершенно другое. Павел говорит, что женщины на самом деле, они влияют своей красотой. И она заключается в приличии, элегантности и в стыдливости, умеренности в одежде. Третье, очень важное, апостол Павел говорит здесь целомудрие. Дословно это означает здравый ум или самоконтроль, сдержанность, рассудительность или здравый смысл, который исходит от понимания истины. Интересно, это же слово мы встречаем в речи, которую Павел произносил перед одним из римских правителей во время своего ареста. Деяния 26:25 мы читаем следующее. Он обращается к Фесту и говорит, «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую». Тот ему, помните, сказал, «Ты безумствуешь, Павел». Он говорит, «Нет, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». И он говорит там, употребляет точно то же самое слово. И вот эти два очень важных элемента, они всегда стоят вместе. Слово истины и здравый смысл или самоконтроль. Никогда не может быть здравого смысла без истины. Целомудрие возможно только тогда, когда истина живет в сердце. Обратите внимание, хоть апостол Павел и пока что говорит о внешности, какой она должна быть, но он уже тонкой нитью опять показывает, что все это исходит из сердца. Сердце. Сердце женщины, вот где рождается красота, вот где начинается красота. И апостол Павел об этом продолжает дальше говорить. Он говорит, кстати, хочу одну вещь отметить, друзья. Не всегда стыдливость отображает наличие скромности в сердце. Я видел очень стыдливо одетых женщин, но в душе они полны гордости, и в душе они полны зависти, и покрываясь разными-разными вещами, свое тело и свою голову, они оставались далеко не возрожденными людьми. Я ни в коем случае не говорю, что тот, кто так одевается, является таким. Но мы должны понять, что Павел делает. Он показывает на самом деле взаимосвязь между сердцем и одеждой. Одежда должна быть выражением сердца. Одежда не должна выражать что-то, чем сердце не наполнено. Кто-то очень хорошо сказал, не будьте первыми, кто одевает совершенно новое. Хорошее правило. Новое имеется в виду кричащее, последний писк моды. Но и не будьте последними, кто снимает старое. Довольно хороший баланс. Потому что и то, и другое, та или другая крайность, она может на самом деле привлекать к себе внимание. Это очень важный баланс. Смотрите, что мы еще здесь находим. Апостол Павел говорит: «Вы, жены, не украшайте себя или украшайте себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою». На самом деле нет ничего злого и плохого, и греховного в этом всем. Но когда мы смотрим на исторический бэкграунд или исторический фон, что происходило в то время, женщины на самом деле далеко-далеко выходили за рамки обычного. Их прически были похожи на корабли, или их прически были похожи на отображение каких-то мумий, или даже фигур женского тела. Их прически были настолько вызывающими, что за ними сидеть вот в собрании было трудно. Там было сидишь как за кустом, не видно проповедника. И вот эти огромные прически, с которыми приходили жены, это было доказательством их материального достатка. Это было вызовом, и когда они заходили в собрание, то все собрание смотрели вот так на это все дело и не знали, что это такое. Я помню, недавно в парке мы с малышами своими ходили. Кстати, это не только касается сегодня, ну, может быть, это не в нашей церкви, не касается только сегодня жен или сестер, потому что в парке мы как-то ходили со своими детьми. Моя малышка там проходила, парень такой, знаете, с этими, как этот, как something, I don't know what is that. И Ника так идет: Eric, did you see that? Привлечь внимание, это было их задачей. Сердце их было не в порядке. Сердце их, может быть, мне надо, кстати, детей своих побольше в парк выходить, чтобы они так не говорили. Но смотрите, что апостол Павел говорит о простоте и ценности, которые в сердце. Ценность не в жемчугах, ценность не в этих больших прическах, ценность не в драгоценных одеждах. Опять-таки, ничего злого в этом нет. В ювелирных изделиях, в дорогой одежде, они не являются злом. Но одевать их со злыми намерениями есть великое зло перед Богом. И простота здесь очень хороший принцип. Кстати, простота не означает неряшливость. Простота не означает not to take care of yourself. Но очень важно, что апостол Павел говорит, простота, ценности сердца, они показывают и внешне. Вот что украшает женщину. Эта простота исходит из состояния сердца, которое имеет совершенно другие ценности. Помните первое послание Петра, 3 глава? Там апостол Петр говорит, что драгоценно пред Господом. Кроткий и молчаливый дух. Сердце, где живет страх Божий. Вот что ценно пред Богом. Если там в нашем сердце, если в вашем сердце женщины живет то, что ценно пред Богом, оно всегда будет показано и в вашей внешности. Итак, мы говорим о том, что Бог хочет, чтобы жены были красивыми. И следующее, в 10 стихе, он утверждает, здесь мы видим два очень важных момента, что на самом деле делает их красивыми. Добрые дела. Добрые дела. Эргон агатон. Это два очень важных слова, означает полезные, добрые, радостные, счастливые, чистые, верные. Друзья, это Божьи дела. Добрые дела – это Божьи дела, это не просто то доброе, что вам кажется добрым. Я сегодня встречаю иногда мам, которые делают в кавычках очень много добра для своих детей. Но это добро – это зло для них, потому что они делают его с неверной целью. Они пытаются задобрить детей, или они живут детоцентричной жизнью, или они работают на 5 работах, чтобы можно было сыну своему купить дом или обеспечить его семью. Это очень неправильное добро. Бог же определяет, что такое добро, правильно? Мы читаем первую главу Бытие. Хорошо, хорошо, хорошо. Он является критерием. Бог повелевает нам делать добрые дела. Он же и предназначил эти добрые дела. Наверное, ваш любимый стих и всех нас, многих христиан, Ефесянам 2:10. Мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела. И он дальше объясняет, что это за добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог не дает нам права выбирать, что доброе, что нет. Жены, смотрите, женщины, он говорит, но добрыми делами, апостол Павел говорит. Бог повелевает нам делать добрые дела. Он определяет, что такое доброе дело. Кстати, Возьмите когда-нибудь, прочитайте три послания. 1 Тимофею, 2 Тимофею и Титу. В этих трех посланиях очень часто встречается слово «доброе». И когда вы обратите внимание в контексте, где оно встречается, то вы увидите, что доброе исходит от закона. Доброе – это то, что делает Христос. Доброе – это то, что производит Дух Святой. На самом деле, это Божьи дела в нас. Это жизнь Божья в нас. Вот где красота. Вот где красота начинается. Вот кто ее дает. И Бог хочет, чтобы женщины были красивые. Второе, что Он здесь говорит – посвященность, или последнее, в этих двух стихах мы находим еще одно. Как выражается красота, которую Бог дает для женщин? Посвященность Богу. Павел заканчивает свой список словами «посвящающим себя благочестию». Павел теперь касается именно вот этого главного внутри, что происходит в сердце. Вся красота начинается там. Это внутреннее желание угождать Богу во всем. Сделать Его центром всей жизни. Это понимать Его присутствие, это понимать Его величие, Его критерию. Это быть плененным Его красотой. Почитайте вместе со мной еще раз. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». И там в этом слове есть очень важная часть «Бог», которая не отображена в русском языке. Благочестие, посвящение благочестию. Так апостол Павел говорит о том, что Бог на самом деле хочет, чтобы мы стремились к тому, чтобы помогать нашим женщинам и делать все для того, чтобы дать им возможность быть прекрасными, красивыми женщинами. Я хочу сегодня спросить у вас, мамы, девушки, бабушки, отражает ли ваша одежда сегодня ваше сердце? Какие у вас намерения, когда вы одеваетесь на собрание? Какие цели вы преследуете в своем гардеробе? Вы знаете, что поклонение начинается не здесь, когда начинается молитва, поклонение там еще, в гардеробе. Кто является определяющим фактором, что вы одеваете? Хотите ли вы показать свою славу больше, чем видеть Божью? Сколько у вас уходит времени, энергии и финансов на внешнюю красоту? Соответствует ли это вашему времени, энергии и финансам, которые вы вкладываете во внутреннюю красоту сердца? Насколько ваши мотивы в одежде прославляют Христа? Бог делает людей красивыми внутри, когда сам Дух Божий меняет ценности, приоритеты и наши желания. Противоположное тому, о чем мы сегодня говорим. Без Христа, дорогая сестра, девушка, мама и бабушка, без Христа, как бы вы ни одевались, вы просто-напросто останетесь модницами. Но Бог хочет, чтобы вы были красивыми. И Христос это способен сделать. Апостол Павел говорит, помните, «Я желаю». И это желание самого Бога. Апостол Павел был каналом Божьих желаний. Бог хочет, чтобы мы были красивые. Второе. Бог хочет, чтобы женщины были мудрыми. 11 и 14 стихи говорят, в чем эта мудрость состоит. Давайте мы прочитаем вместе несколько стихов. «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Обратите внимание, самая главная фраза здесь с 11 по 14. «Жена да учится». Бог хочет, чтобы женщины учились. На первый взгляд, кстати, когда вы просто посмотрите, смотрите, «а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, всякая покорность, опять безмолвие». В 11 стихе, «Ибо прежде создан Адам, потом Ева». И апостол Павел берет и напоминает об этом страшном событии. Ева, прельстившись, впала в преступление. Она была первой виноватой. Почему он это все делает? Немножко жесткий текст, неприятный для того, чтобы слышать его, даже чтобы читать его. Почему апостол Павел говорит об этом? Для некоторых этот текст звучит даже унизительным, примитивным и очень субъективным. Но несколько причин, почему этот текст на самом деле является очень нужным для нас сегодня. На то время, кстати, это была действительно очень революционная мысль. потому что учились в то время только мужчины. Изучать закон даже в какой-то мере не позволялось женщинам. Некоторые раввины в те времена говорили, что учить женщин закону было потерей времени, и тот, кто это делает, просто бросает бисер свиньям. Женщинам не запрещалось ходить в синагогу, но и не поощрялось. Она была в стороне, и никто об этом не заботился. Апостол Павел говорит: «Жена пусть учится», и это повеление. Это очень важное и революционное повеление. Оно идет как раз против всех культурных настроений того времени. Она имеет равноправное положение в духовных, получении духовных благословений с мужчинами. Вместе с этими благословениями, мы видим, приходит их личная ответственность перед Богом. Во-вторых, то, о чем Павел говорит, это освобождающая истина. Она выражает желание Творца, который имеет верное понимание женщины, ее назначения и ее функции. Вот эти все запреты, которые ставит здесь Господь, друзья, это не умаляет женщину, а на самом деле освобождает ее от тех трудности и того бремени, для которого она не создана. Другими словами, Бог через апостола Павла говорит: пусть рыба остается рыбой, ей не дано летать. И если рыба начнет пытаться летать, ей не получится. И то же самое, если птица начнет нырять и оставаться под водой, она там задохнется. И когда мы освобождаем птицу из воды и помогаем ей лететь, на самом деле мы не делаем что-то плохо. То же самое, вот эти все запреты, они являются освобождающей истиной. Пусть женщина занимается тем, для чего она была создана. Вот что говорит весь этот текст. И в этом мудрость. Когда женщина знает свое место, знает свое положение, и когда женщина знает, какое она должна производить влияние, и где, на самом деле, она очень мудрая женщина. Каким образом Бог хочет, чтобы мы были мудрые, или наши женщины? В первую очередь, 11 стих говорит нам о том, в этом повелении мы видим первое, она должна учиться от слова. Мудрая женщина, она понимает, что она недостаточна в том, чтобы правильно все понимать. Она понимает, что она не все знает, как нужно. Она понимает свою недостаточность, в первую очередь, перед Богом. Она бежит к Нему, она принимает Его авторитет. И она не движется разными трюками, настроениями этого общества, в котором она живет. И это очень важно, друзья. Посмотрите полчаса сегодняшней программы, и вашей жене, вашей женщине захочется всего того, что на самом деле Бог не предназначал для нее. Пусть она учится. Павел говорит, употребляет это слово «мантано», то есть она должна постоянно быть учеником. Это постоянное ученичество. Павел говорит о том, что мать, женщина, должна в первую очередь быть учеником Христа. Учиться включало в себя познание Бога. И она должна была учиться в безмолвии, то есть в полном приятии того, что говорилось. Кстати, в то время очень часто в собраниях, когда говорил проповедник или приходил какой-то раввин, любой из зала мог просто-напросто кричать или выражать свое негодование или несогласие. Это часто делали с Иисусом Христом, если вы помните, его вытащили из синагоги, хотели побить. Это делали часто с Павлом. Прямо во время собрания взяли его под руки и утащили и за город, и побили камнями. Это происходило и в случаях, где женщины также заражались тем же самым. Они начинали кричать или возмущаться, они не согласны были прямо во время собрания. И мне кажется, что мы продолжаем то же самое делать, только теперь тихо. Никто не чует. Зато внутри у нас калашматит, мы не согласны, мы не хотим смириться, мы не хотим учиться, мы продолжаем им ставить свой авторитет выше и так далее, свои планы, свои представления. Апостол Павел говорит, жена да учится в безмолвии. Это опять состояние души. В полном принятии, со всякой покорностью. Примером может быть мама Самуила или Мария. Посмотрите на теологию этих мам. Когда мы смотрим, как они любили и славили Господа. Это говорит об их ученичестве. Они познавали Бога, и они не придумывали что-то о Боге. Они изучали Его в Слове Божьем. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли на буквально несколько секунд. Первое царство, вторая глава, с 1 по 10 стих. Мы прочитаем гимн, который вознесла Анна. После того, когда она, кстати, отпустила своего ребенка служить в храме. После определенного времени она влияла на него. Теперь она привела его в храм. И отдавая в храм, возможно, ее сердце сжималось от боли, как матери. Ведь она столько просила этого сына. Теперь она его отдает, и она отдает его для нужной цели. Вот это ученичество. Смотрите, 1 Царств, 2 глава, с 1 по 10 стих. В английском языке это 1 Samuel. «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе. Вознесся рог мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Обратите внимание, это говорит женщина. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, немощные припоясываются с силою, сытые работают из хлеба, голодные отдыхают, даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Праха подъемлет он бедного, из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконное во тьме исчезает, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему». И вознесет рог помазанника своего. Друзья, это молитва, песня, это содержание сердца матери. Она говорит о святом Боге, о суверенном Боге. Она говорит о Боге, от которого все зависит, который все контролирует. Она говорит о Боге, который судья. Она говорит о Боге, который милует и спасает. Бог, который определяет, что, чему быть и когда. И она радуется этому Богу, потому что не радость была у нее о сыне, который Бог ей дал, но ее радость была о Боге, который все дает. Какая удивительная для нас удивительный урок, женщин. Стоит нам поучиться и учиться от слова таким образом, чтобы петь Господу, несмотря на то, приходят к нам дети или уходят они от нас. Второе. Каким образом проявляется ее мудрость? Она не только учится, она не только ученая, она не теолог. Она не только теоретический знаток, головастик, который цитаты бросает в сторону детей своих или направо-налево. Она живет в соответствии со словом. 11 стих, вторая часть там написана «добрыми делами, как прилично женам». И дальше, вернее, 11 стих. «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью». Когда она учится, у нее единственное желание – то, что я слышу, применить в своей жизни. Это жизнь в слове. Она не учится для того, чтобы просто-напросто набить свою голову знаниями. Она не учится для того, просто потому, что она сидит на собрании. Она живет в соответствии со словом, со всякую покорность. Это во всех ситуациях и со всеми, согласно всех истин, которые она слышит. Без личного ученичества у Христа никакая женщина не сможет оказать никакого влияния в своей жизни. Она никогда не сможет достичь своего предназначения и своей цели, которую Бог дал для нее. Мария для нас является хорошим примером. Помните, она избрала благую часть. Марфа крутилась там на кухне, для нее лапша была это все. Мария, она села у ног Христа, и она слушала у ног Христа то, что Он говорил. Для нее это было все. Для нее это было дороже всех хлопот. Ездра 7.10, помните, он тоже учит нас. Он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его. Кажется, вроде бы для нас это избитые истины, друзья. Но как часто мы пытаемся где-то по интернету, на каких-то семинарах, найти что-то нужное для нас, матерей, а оно здесь все есть у нас. Учить жене, говорит, жена пусть учится в безмолвии, со всякой покорностью. Вот ее мудрость. Она хочет жить согласно слову. Третье. Как выражается мудрость, она понимает свою роль и функцию в жизни церкви и семьи. Посмотрите внимательно на 12 стих. «Учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Здесь идет речь и о церкви, и о семье. И она говорит, когда муж находится в собрании, когда муж дома, он говорит, я запрещаю жене учить. И дальше следующие стихи, он показывает два очень важных здесь аргумента. Он говорит, в первую очередь, это не культурное просто-напросто восприятие или настроение. Прежде был создан Адам, а потом Ева. Другими словами, апостол Павел говорит, женщина была создана Богом, из мужчины, после мужчины, для мужчины. И подобно как мужчина, она имеет равноправное, одинаковое положение перед Богом. Она может пользоваться всеми благословениями Божьими, точно так, как и мужчина. Но она была создана для мужчины, после мужчины. И этим самым порядок творения до грехопадения показывает, что не мужчина для женщины был создан в первую очередь, но женщина для мужчины. И это порядок, дизайн, который Бог использует здесь для того, чтобы аргументировать. Другими словами, не культура определяет этот аспект и не предрассудок Павла, но Божий порядок. Это его постановление от начала. Вторая причина, почему он говорит, я запрещаю жене учить в церкви, то есть там, где на самом деле находятся мужчины, запрещаю ей потому, что последовательность или причина грехопадения в первую очередь исходит через Еву. Смотрите, здесь очень важный момент. Ее обольщение было результатом ее нежелания находиться под лидерством ее мужа. Она захотела переговоры с врагом, который, возможно, предстал для нее совершенно не таковым. И вместо того, чтобы советоваться с мужем, вместо того, чтобы принимать его лидерство и просить у него лидерства, она сама решила, самовольно, добровольно, сама решила вне его лидерства заниматься переговорами с врагом Бога. Этим самым она поставила себя под угрозу, с которой она не смогла справиться. Эта угроза и уничтожила ее. Другими словами, послушайте внимательно. Ее лидерство, что Павел говорит, ее лидерство тогда еще, там в раю, ее лидерство привело не к добру, а к беде. И если жена начинает заниматься лидерскую, берет на себя лидерскую роль или в семье, или в церкви, она на самом деле ставит себя под ужасную угрозу. Это бремя, которое Бог дал не ей. Здесь же, мужья, послушайте внимательно, что происходит при вашем пассивном лидерстве. Потому что Бог не спрашивал у Евы, Он спрашивал у Адама. Первый вопрос, хоть он знал, кто согрешил первый, он спрашивает у Адама. Наше пассивное лидерство толкает жен на то, чтобы они брались за лидерство в семье, и чтобы они брались за лидерство в церкви, в обществе и так далее. И мужское влияние, мужское лидерство даже сегодня признают многие ученые, социологи в Америке, вымирает. Примерно через 15-16 лет в школах будет большинство девчонки, а не парни. И это говорит о том, что общество движется к тому, что оно будет под контролем или под влиянием тех людей, которые не предназначены для этого. Опять, мы говорим здесь в этом тексте, апостол Павел говорит, мудрость жены в том, что она понимает свою роль и функцию, и она дает возможность своему мужу быть лидером. Не у всех жен, женщин на самом деле есть те мужья, которые лидеры. Бывают женщины в семье, на самом деле, больше имеют лидерские способности, но это не говорит о том, что они имеют право быть лидерами в семье или в церкви. Божий порядок остается таким же, и он не нарушился после грехопадения, и он будет до конца наших дней. Это Божий порядок. Так смотрите, апостол Павел говорит, жена, на самом деле, мудрая та, которая понимает свою роль и функцию, и все делает для того, чтобы помочь своему мужу быть лидером в семье, в первую очередь. Не говоря уже даже о церкви. Апостол Павел здесь говорит ясно, четко и понятно. Эти два стиха еще имеют два применения. Это два аргумента для апостола Павла. Он говорит, учить жене я запрещаю, но в этих последних стихах 13-14 он дает два аргумента. И мы можем извлечь оттуда еще два очень важных принципа. Мудрая жена – это та, которая принимает свое назначение, данное Богом. В 13 стихе «Ибо прежде создан Адам, и потом Ева». То есть она дает возможность своему мужу быть тем, кем он призван. И это возможно только в результате верного ученичества. И последнее, в 14 стихе написано «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Принцип, как применение, друзья, которое мы находим в 14 стихе, она знает об опасности неповиновения. В этом мудрость жены, в этом мудрость женщины. Бог хочет, чтобы жены были красивыми и чтобы они были мудрыми. Друзья, здесь апостол Павел не говорит о том, что женщины вообще не могут учить в церкви. Они могут учить других женщин, как любить своих мужей, как любить своих детей. Они могут учить детей в контексте тоже церкви, но там, где есть мужчины, наверное, свыше 12 или 13 лет, это опять-таки предпосылка, но там, где есть мужчины, женщине там делать нечего. Она нарушает этот принцип, она нарушает очень важный принцип и становится очень немудрой женщиной. Итак, первым мы с вами говорили о ее красоте, о ее мудрости. И последний, 15 стих, который, в принципе, заставил меня вернуться в этот текст и был желанием моей проповеди сегодня. Этот один стих говорит нам о том, что Бог хочет, чтобы женщина была влиятельной. Ее влияние. 15 стих говорит о влиятельности женщины. Павел заканчивает этот отрывок довольно странной фразой. «Впрочем, спасется через чадородие». Спасется здесь главная идея. Вопрос, на который нам нужно ответить, что это за спасение, от чего спасется и как спасется женщина. Многие считают, что речь идет о вечном духовном спасении. Кто-то говорит о физическом, но и ни то, ни другое не подходит. Потому что спасается человек по благодати, по вере. Физически мы знаем, что многие женщины умирают при родах. Есть те, которые доказывают, что речь идет об Иисусе Христе, как рожденном от Девы. И этим образом, таким образом, Мария, как представитель женского рода, она сняла с это пятно с женщин. И таким образом она спасется, то есть она спасется от этого пятна. На самом деле, слово «спасется», термин, который использует здесь Павел, часто используется в значении духовного спасения, действительно. Но контекст каждого раз, когда мы видим спасение, он помогает нам увидеть значение этого. Смотрите, мы иногда встречаем, когда Петр, допустим, кричит «Господи, спаси меня!» Помните? По пояс в воде, и он кричит «Господи, спаси меня!» Он использует этот же термин, но это не духовное спасение, это спасение от опасности. В этом же послании Тимофею мы читаем спасение от ложных доктрин. Первая глава, вернее, 4 глава, 16 стих. «Вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Здесь не идет речь о спасении духовном, здесь идет речь о спасении от ложных доктрин, которые имеют влияние на сердце, на ум, на разум, на состояние всей церкви. Таким образом, мы видим здесь, что контекст, он поможет нам увидеть, в чем же суть этого спасения. Смотрите, просто внимательно послушайте. В предыдущем отрывке Павел ясно и понятно говорил, что Божий замысел для женщины, она не может учить в церкви. И первое впечатление, возможно, такого, знаете, естественное впечатление или реакция, что же теперь, неужели моя жизнь бесполезна? Неужели моя участь и судьба – это бесполезность и безделие? Неужели я не нужна моему Господу? Неужели я просижу всю жизнь в церкви, и теперь я обречена на просиживание и бездеятельность? Апостол Павел говорит, совсем нет. Совсем нет. Она будет спасена от этого. Она будет свободна от этого. Она будет свободна для того, чтобы влиять. И смотрите, говорит, она спасется через чадородие. И второй очень важный вопрос, что такое чадородие? Термин, который использует апостол Павел, не означает только одно событие родов. Когда рождается ребенок, чадородие имеет в виду в себя весь процесс материнства, начиная с родов и заканчивая до того времени, когда дитё уже, сын или дочь, оставляют дом. Обратите внимание, очень важно, чтобы мы это увидели здесь. Апостол Павел говорит, она спасется через чадородие, то есть она спасется от бездеятельности, от, возможно, духовного презабания, она спасется от бесцельной жизни, бесплодной жизни, тем, что она будет влиять. и она будет влиять на очень важную сферу жизни церкви. У нас детей, кстати, у нас в церкви детей около 250, правильно, да? У нас есть, наши братья здесь знают сколько. Около 250 детей, друзья. Кто на них больше всего оказывает влияние? Мамы. Апостол Павел говорит, она спасется через чадородие, через материнство, указывая им на очень важные аспекты. Я очень кратко хотел обратить ваше внимание на следующую фразу. Впрочем, спасется через материнство, если пребудет в вере, любви, святости и целомудрием. Все комментаторы разделяются на две части здесь. Кто-то говорит, слово «пребудет» относится к женщине, кто-то говорит, это относится к детям. Вы знаете, это, возможно, и не так важно, хотя грамматически больше относится даже, контекстуально даже, возможно, относится к детям. Но вопрос вот в чем, смотрите, дети никогда не будут в вере, в любви, в святости или целомудрии, если жены, их мамы не будут такими. И смотрите, здесь апостол Павел показывает сферу влияния. Что самое главное в материнстве? В материнстве самое главное не купить джип, не купить Мерседес для своего сына, не купить самую лучшую одежду, не купить для него самую лучшую люльку, не купить ему все конструкторы, которые вы видите. Не это самое главное в материнстве, этим вы испортите его. Смотрите, для чего. Вот где ее влияние. Вот где ее влияние. В вере, в любви, в святости, с целомудрием. В первую очередь, мамы должны научить детей важности и необходимости личной веры в Бога. Впрочем, спасется через чадородие, мы видим, ее влияние будет через научение своих детей в личной вере в Бога. Почему это важно, друзья? Когда рождаются наши дети, они верят во что угодно. Они верят в сказки, они верят в фильмы, они привыкают верить всему, чему не нужно верить. Они начинают верить своим друзьям, когда они идут в школу, начинают познавать, что они чуть-чуть немножко знают. Они начинают верить себе, они начинают верить своим чувствам, они начинают верить своим представлениям, они начинают верить другим авторитетам. Задача матери – помочь ребенку увидеть, что самый главный авторитет в его жизни – это Господь. Это ее влияние – научить детей важности и необходимости личной веры в Бога своим примером. Здесь апостол Павел говорит, если пребудет в вере, своим примером веры, личной верой, она покажет этим детям, своим детям покажет, что значит верить в Господа. Вы знаете, я буквально недавно обнаружил, или просто-напросто осознал, что Тимофей был одним из представителей категории, которые называются ДВРы. Я всегда думал, что ДВР это второсортный, потому что я тоже им был. Но когда мы читаем за Тимофея, апостол Павел пишет, смотрите, несколько листов, переверните вперед. Во втором послании Тимофею он говорит, 1 глава, 5 стих, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая была прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Это нелицемерная вера. По крайней мере, он был третьего поколения ДВР. Ну, уже пропитан до мозга костей, в церкви чуть ли не родился. И смотрите, что апостол Павел говорит об этом человеке, филиппийцам. Он говорит, я не нахожу другого, которого я мог бы доверить, это важное служение. Тимофей своей жизнью показал действительно доверие Богу, нелицемерную веру, веру, которая сохранила его совесть, его сердце, его жизнь. Второе. Влияние это оказывается тогда, когда женщины, мамы будут учить своих детей любить Бога. Любить Его всей душой, всеми силами, всем имением, всем разумом. Дети же любят себя, друзья, правильно? Как только они рождаются, они сразу показывают, что они любят себя, они все требуют для себя. И это все, друзья, вот этот каждый момент, когда ребенок проявляет свою любовь, это возможность для вас, мамы, показать, что он должен любить Бога. Вот влияние, вот где оно нужно. Там, в домашних условиях, в кухне, возможно, на бэк-ярд, на улице, когда она катается на трехколесном велосипеде. Возможность показать им важность любить Бога. И это не церковное занятие, друзья. Это не бабушки занятия и не дедушки. Это ваше, в первую очередь, влияние мамы. Вот о чем здесь говорит апостол Павел. Смотрите, он говорит также, у детей нужно не только научить верить в Бога, любить Бога, но их нужно научить жить для Бога. Он употребляет интересное слово здесь, любви и в святости. Святость – это посвященность Богу, это быть отделенным для Бога. Святость и целомудрие, следующий очень важный момент, когда человек отрицает свои желания и начинает жить для Бога. Знаете, самое трудное, но это очень-очень прекрасное время, когда мы своим детям начинаем показывать, вот смотри, вот это ты желаешь, а вот это Бог желает. И быть святым, это значит отвергнуть то, что ты желаешь, и выбрать то, что Бог желает. Это и есть self-control или целомудрие. Это и есть святость. И он говорит именно об этом, чтобы мамы научили своих детей верить в Бога, любить Бога, жить для Бога и отвергать все свои плотские желания, ставить Божьи желания на первое место. Другими словами, целомудрие – научить своих детей дисциплине, как распоряжаться временем, как распоряжаться своими эмоциями, как контролировать свои мысли, как контролировать свои разные игрушки, как контролировать самого себя, свои желания и так далее. Это задача мам. Папы, не думайте, что сегодня, проповедуя мамам, вы ни в коем случае не имеете за это никакой ответственности, не несете. На самом деле наоборот. Мамы только с вашей помощью смогут это делать. Только с вашей помощью они смогут влиять на своих детей. И это тот критерий, которым вы можете проверять себя. Я хочу вам дать 10 очень простых советов, каким образом вы можете влиять на своих детей, каким образом учить их дисциплине ради Бога, жить для Бога, любить Бога. В первую очередь, благодарите Бога за ваших детей, какими бы они ни были. Благодарите Бога за ваших детей. То, что Бог сделал их такими, капризными или некапризными, или с дефицитом внимания, или без дефицита внимания, или вообще спящими, или, возможно, даже неходящими. Это Бог так сделал. Вы знаете, что Бог меньше всего заинтересован в том, чтобы нас сделать счастливыми? Это результат. Это результат. Но это второстепенное. Благодарите Бога. Он имеет цель. Это Его спецзаказ. Бог сделал именно такими для того, чтобы прославить себя, и вы благодарите. Второе. Примите ваших детей как благословение, как ответственность. Помните, что дети – это Божья собственность. Он доверяет вам их. Делая вас частью своего проекта, он мог бы и обойтись без вас. Но он использует вас, чтобы вы могли быть частью этого проекта. Третье. Очень важно, друзья. Папы, мамы, послушайте внимательно. Третье, наверное, это самое главное. Изучайте своих детей. Наблюдайте за ними, изучайте своих детей, оценивая их слабые и подчеркивая сильные стороны. Заведите для себя дневник. Наблюдайте, что происходит с вашим сыном, с вашей дочерью. Это очень важно, чтобы вы знали, кто ваши дети. Недавно мой малыш принес книгу о фактах, животные и факты. Когда я прочитал, там пишется о том, какие киты, какие там рыбы, какие воробьи, сколько разных фактов. Кто-то на самом деле изучал их. Я подумал, вау, знаю ли я своих детей? Знаю ли я то, что они делают? Знаю ли я их слабые стороны? Четвертое. Понимайте ваших детей, внимательно слушая их и спрашивая их. Пятое. Говорите с вашими детьми. Будьте с вашими детьми. Шестое. Седьмое. Молитесь за ваших детей. Восьмое. Ведите ваших детей, направляя их, поддерживая их, показывая им пример. Девятое. Учите ваших детей, раскрывая значение вечных истин, развивая их характер. И десятое, наверное, очень важное. Отпустите ваших детей, когда придет время. Отпустите их. Вам нужно заложить корень в их жизни и в их сердце, но в то же самое время не забудьте дать им крылья. В окончании я хотел бы обратиться к мамам. Мамы, кто оказывает влияние на ваших детей? Больше всего телевизор, может быть, бабушки, может быть, вы думаете, это церковь должна оказывать влияние. Кто оказывает влияние на ваших детей больше всего? Какое место в вашем ежедневном списке занимают дети? Что мешает вам отдать ваше основное внимание детям? Может быть, это работа? Может быть, это служение в церкви? Может быть, карьера или положение в обществе? Кому вы отдаете больше всего своих сил, творчества, энергии, способностей? Отцы, знаете ли вы, чем занята ваша жена? Как она воспитывает ваших детей? Это ваша ответственность. В прошлом году, 4 сентября,
Я смотрел на свою жену и, наверное, впервые молчал, не находя нужных слов на тот момент. По ее материнским щекам текли слезы, которые для нас, мужчин, трудно понять. Наш 6-летний сын, помахав своей ручонкой, в припрыжку отправился вместе с группой школьников, вместе с учителем скрылся за углом школы. Встречать его обратно мы должны были через 6 часов. Я смотрел на свою жену и не мог понять, почему она вдруг пустила слезу. Для нее эти 6 часов будут тянуться в вечность. Она теперь поняла, она увидела это воочию, что теперь 6 часов на ее сына будет влиять кто-то другой. Эти 6 часов будут проверкой материнского влияния на сердце ребенка. Что мы сегодня закладываем в жизнь наших детей? Когда-то они скроются не за школьным углом, а когда-то они уйдут из нашего дома, мамы. Что вы сделали для того, чтобы ваши дети любили Господа, жили для Него, влюблялись в Него и жили им одним? Вопрос простой. Передали ли вы им жизнь с большой буквы? Пусть в этом поможет нам Господь. Аминь.